Мы переходим к заключительной части нашего выпуска. Я напоминаю, в эфире программа «Разбор полетов». Ведет ее Евгений Киселев, то есть я. А в гостях у меня Марианна Максимовская с РЕН ТВ и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Наша последняя тема связана с событием, которое мы, в общем-то, уже обсуждали не раз в эфире, в том числе и в предыдущем выпуске. Я имею в виду переход Герхарда Шрёдера в российскую компанию, управляющую североевропейским газопроводом. Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы и обсуждалось всю неделю, тем более, что было еще одно событие, чем-то напоминающее состоявшееся уже назначение Герхарда Шрёдера. Другое событие, другое назначение, которое пока не состоялось. Но обо всем этом расскажет Алексей Осин.
Черный ящик. Расшифровка.
Представители большинства политических партий едва ли не прямым текстом обвинили бывшего канцлера в коррупционной составляющей этого назначения. Заместитель главы ХДС ХСС Андреас Шокенхоф напомнил, что именно Шрёдер был инициатором подписания межгосударственного соглашения о создании газопровода. Поэтому, заявил он, сложно избавиться от впечатления, что в игре были задействованы личные интересы. Конец цитаты. А депутат от партии «Зеленых» Фолькер Бек предположил, что высокая должность была обещана Шрёдеру уже к моменту подписания договора о строительстве газопровода. Кроме того, депутаты Бундестага обратили внимание на то, что с заключением межгосударственного договора Шрёдер подпортил отношения Германии с Польшей и Прибалтийскими республиками. Газопровод будет проходить по дну Балтийского моря в обход этих стран, что не может не вызвать недовольства последних. Герхард Шрёдер, похоже, будет не последним иностранным политиком, управляющим крупной российской компанией. На неделе появились сообщения о том, что бывший американский министр Дональд Эванс может сменить замглавы президентской администрации Игоря Сечина на посту председателя Совета директоров Роснефти. В Кремле эту информацию комментировать отказались, однако известно, что не так давно Эванс встречался с президентом Путиным. И, как сообщает газета «Коммерсант», на этой встрече Эвансу и предложили занять руководящий пост. Как отмечают аналитики, по задумке это назначение должно добавить доверие к Роснефти, которое, как пишет Financial Times, на Западе считается одной из наименее прозрачных компаний в России. А после того, как Роснефть получила контроль над крупнейшим подразделением компании ЮКОС и Угангнефтегазом, имидж компании на Западе был основательно подпорчен. Поэтому, если это назначение все же состоится, оно, по мнению прокремлевских аналитиков, будет способствовать улучшению экономических отношений между Россией и западными странами. Российские власти таким образом получат хорошую возможность создать для отечественных энергетических компаний репутацию надежных партнеров, а кроме того усилить политическое воздействие фирм во главе с иностранными руководителями на зарубежных инвесторов.
Перегрузки в пределах нормы.
Вот пока мы слушали материал Алексея Осина, в той части, где он говорил о возможном назначении бывшего американского министра Дональда Эванса председателем совета директоров Роснефти, мой гость, один из моих двух гостей, Николай Усков, главный редактор GQ, спросил изумленно, а куда же денется Сечин? Имеется в виду Игорь Иванович Сечин, замглавы кремлевской администрации, который пока возглавляет совет директоров Роснефти.
Правительство, они теперь все туда делают. Из Кремля.
Вы так думаете?
Ну, мне трудно сказать, потому что как формируется политика нашего государства, судить совершенно невозможно. Это все абсолютно тайно за семью печатями. Но, зная президента Путина, который очень держится за все свои контакты, я подозреваю, что Сечин, конечно, не будет обижен и, наверное, пересядет в какой-нибудь очень красивый
кресло. Как вы, Николай, воспринимаете вот эту тенденцию? То, что пришел Шрёдер, то, что, возможно, придет Эванс. Хорошо, это плохо.
Ну, опять-таки, с моей точки зрения, Россия, я говорил об этом, касаясь Украины, Россия втягивает теперь своих стратегических партнеров в те же игры, в которые сама играет. Я не думаю, что для, скажем, имиджа Германии или имиджа Соединенных Штатов, и в том числе их крупных политических партий или правящего президента Соединенных Штатов хорошо участвовать в крупных госкомпаниях России. Мне кажется, это опять-таки смешение каких-то совершенно несмешиваемых принципов. Есть внешняя политика, есть государственные интересы, есть зарплаты, есть частная выгода и так далее. Для имиджа страны, наверное, это неплохо. Наверное, это неплохо. И есть, я замечаю, обратное движение русских больших денег во всевозможные респектабельные институции на Западе. Ну, простейший пример, то, что, например, Владимир Потанин является членом попечительского совета фонда Гугенхайма. И мне кажется, это, наверное, неплохо как факт для имиджа страны. Но я боюсь, что в целом в мире складывается какая-то не очень понятная обстановка. Что стоит за войной в Ираке? Что стоит за теми или иными внешнеполитическими решениями Соединенных Штатов? Личные пристрастия, частная выгода. Нам будет все труднее и труднее с каждым годом разбираться. Как бы ни сложилось какое-то такое интернациональное правительство, то ли из бизнесменов, то ли из, так сказать, военных, то ли непонятно из кого.
Масонов, например.
Да, масонов, которые будут просто между собой договариваться, как они так или иначе поделят мир. Причем меня это немножко пугает и настораживает.
Мариан, как вы прокомментируете вот все происходящее?
Мне кажется, что имидж России как раз здесь тоже пострадал, так же, как и в случае с газовой войной. Самое ласковое, что написала западная пресса по поводу назначения Шрёдера, это то, что Кремль купил себе немецкого канцлера, причем...
Это все американцы. Это пишут на американские деньги, продажные наймиты, да? Американских интересов. Михаил Леонтьев все уже нам объяснил.
Эти наймиты тогда окопались в самых влиятельных, газетах мира, всего мира, и европейских стран, и неевропейских. Тогда эти наймиты везде. Давайте говорить не о масонском заговоре, а о заговоре этих продажных наймитов. Самое ласковое, что написали по поводу назначения Шрёдера, то, что Кремль купил себе немецкого канцлера, причем еще до того, как канцлер оставил свой пост. Мало кто поверил в то, что Герхард Шрёдер дал свое согласие на то, что занять эту должность 9 декабря, то есть, собственно, в день основания торжественного, да, вот этого консорциума газового. И чудовищная волна публикаций по всему миру. Чудовищная. То есть, опять-таки, самое мягкое, что написали, что это нарушение этики политика, что такого быть не может, что это коррупция, что необходимо узнать там размер заработной платы, да, который будет предложен, или, скорее всего, уже предложен канцлеру бывшему. Это очень плохо для имиджа страны.
Я думаю, для имиджа партии, которую Шрёдер возглавлял. Да,
ну, это, в общем, конечно, наверное, не наше.
Там специальное
не наша забота беспокоиться о имидже в партии. Мне так кажется.
Нет, ну это правда. Но ведь есть и другие друзья Путина. Ну, вот, например, Берлускони. Да, то есть он может занять должность. Ну, вот Роснефть уже, да, вроде бы как пристроена, значит, отправится туда близкий друг президента Буша, да, бывший министр торговли в
США. Есть РАОЕС еще, есть МПС.
Да, вот предлагается Валерий и Ольга. Предлагают друга Путина Берлускони поставить возглавлять медиарынок.
У нас нет, например, такой вот компании. Он очень, очень опытный, кстати. Вот,
но у нас есть...
Там, да, там все постройки ходят. Вот вопрос о свободе слова. В Италии
у нас
все,
есть другие крупные медиакомпании. Хотя вот высказывается другое предложение. Может быть, Путин, наоборот, пойдет работать в Берлускони после того, как в 2008 году оставит свой пост. Может быть, так будет?
Ну, я как-то вот чаще сейчас читаю предположение о том, что Путин, который говорит все время о том, что он не пойдет на третий срок, что он возглавит, например, тот же «Газпром», да, который сейчас становится, ну, не просто мегамонополистом, а таким мега-мега-монополистом.
Ну, если верить некоторым, скажем так, самостийным биографом Владимира Владимировича Путина, он с самого начала очень хотел работать в «Газпроме». А вот когда ему в первый раз предложили, как утверждает Борис Абрамович Березовский, пойти на пост премьера с перспективой баллотироваться в президенты в качестве преемника Ельцина, якобы, это утверждает Березовский, Путин сказал, что нет, мне бы лучше.
Березовский тоже наймит.
Да. Разумеется, конечно.
Но можем сделать прогноз тогда, что Берлускони в «Газпром» уже точно не попадет.
Угу. Ну, посмотрим. Вот, кстати, у нас работает эфирный пейджер, а меня, господа майоровы, упрекают в том, что я трусоватый, пейджер игнорирую, побаиваюсь лишиться работы на эхе. Знаете, я столько раз лишался разной работы, что к этому событию, которое периодически происходит в моей жизни, отношусь совершенно спокойно. Потом надеюсь, что это на эхе мне не угрожает. А майорова, между прочим, абсолютно согласна с Марианной, когда вы говорите, что Украину мы наказываем за ее желание, не мы, вот здесь присутствующие, а Россия наказывает за желание российское руководство стать европейской страной, а не тоталитарным режимом. А тоталитарным режимом, как и в преснопамятные времена, мы отдаем все даром. Почему пейджер игнорирую? Ну, потому что, простите, на пейджере у нас там по большей части вот какие-то странные такие реплики. Например, некто Семен даже оставляет свой телефон, по которому ему можно звонить. Семен Устемников хочет жениться на Кондолизе Райс и спрашивает, как к ней подобраться. Вот я даже не знаю, что ей посоветовать.
В общем, он не один такой.
Видите, какая-то странная такая. Господин Киселев, зачем нам кормить волка, который в лес смотрит? Наверное, смотрит. То есть Украину. Хотя нет, в этой реплике есть какой-то... Есть какая-то доля смысла. В общем, очень многие люди у нас считают, что вот раз Украина смотрит не в ту сторону, если она пытается стать, скажем, членом ЕС или вступить в НАТО, то, значит, надо отключить газ.
Да? Немедленно.
Но это ужасная точка зрения. Есть государственная политика.
Она
существует. Есть политика, есть субсидии, есть там кредиты, которые можно давать. Но почему это делается без нашего участия? Почему, если государство является крупнейшим акционером некой компании, да, которая, в принципе, должна кормить нас, почему государство может то понижать, то повышать тарифы? Вот это мне совершенно не понятно.
У нас очень многое, к сожалению, делается, в общем-то, без участия.
Я понимаю, если там государственная
дума... И без учета общественного мнения.
Да. Если Государственная Дума дает кредит, это другое дело.
Общество не особенно сопротивляется при этом.
Ну что ж, я благодарю вас. Наше время подошло к концу. Я напомню, у меня в гостях сегодня в программе «Разбор полетов» были Марианна Максимовская, ведущая программы «Неделя» на канале РЕН-ТВ. Завтра будем вас смотреть. И главный редактор журнала GQ Николай Усков. Будем ждать ближайшего вашего... номера декабрьского, если не ошибаюсь.
Уже январского.
Уже январского. Все, ждем январского номера.
Уже в 2006 году.
Уже в 2006 году. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующую пятницу.
До свидания.
До свидания.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.